уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Борис Титов, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей. Борис Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Борис Юрьевич, я вас вижу.
Да, или нет?
Это я знаю, да, у меня преимущество небольшое, но в любом случае, надеюсь, что у нас со связью не будет проблем, мы сможем
то
с вами...
То есть, ковыряться в носу не надо, я понял.
Да, вообще, хорошо, спасибо. Зато у вас картина красивая на заднем плане, мне нравится.
Очень-очень красиво. Это строительство Волгоградской ГЭС, это соцреализм, хотя слово социализм я не очень уважаю, но соцреализм мне нравится.
Соцреализм, да. Но это, знаете, какая-то метафора про преодоление трудностей, потому что тут дождь, что-то там снег, ветер и так далее. Мне кажется, эта картина и вообще метафора какая-то подойдет подо все то, что сейчас происходит, потому что я знаю, что вы уже представили президенту доклад о состоянии пострадавших предприятий, и у меня возникает вопрос. Во-первых, там до 67% малых и средних предприятий понесли серьезный ущерб, и из этих 67% очень малый процент получили действительно помощь. Почему? Они не обратились, им не дали эту помощь, хотя вроде были заявлены, или что? В чем проблема?
По нескольким причинам, там действительно с цифрой, что около 10% всего бизнеса, который имеет право, попадает под меры поддержки, не попадает всего из бизнеса России, 10% приблизительно получили эту поддержку.
Так.
Другой вопрос, что было столько фильтров, ограничений, которые, давайте считать, сначала фильтр МСП, ты должен быть или малым предприятием средним, или индивидуальным предпринимателем, тогда ты попадаешь под меры поддержки. Так. Второй фильтр, ты должен быть из отрасли наиболее пострадавший, причем список этих отраслей формировался правительством, исходя из этих АКВЭД, знаменитых. Теперь каждый в стране знает, что такое АКВЭД,
да.
Потому что это название вида твоей деятельности. Но это был очень ограниченный список. Мы считали, что приблизительно только половина вошла из тех, кто реально пострадали. Кроме этого, там многие технические вопросы возникли, потому что никого этот АКВЭД раньше вообще не волновал, да, в течение десятилетий не волновал. Нигде он никому не нужен был. Стоял там номер, ты стоял в уставах.
Так.
Но оказалось, что теперь он нужен, и при этом бывают основные АКВЭДы, а бывают дополнительные. Работали по дополнительному, а на самом деле брали в этот список только по основному. Понимаете? И поэтому огромное количество компаний не попало еще и поэтому, потому что их отсекли. Хотя они работали в этих отраслях, но просто АКВЭД был другой. Поэтому количество компаний резко сократилось. И, конечно, помощь получили только те, которые реально попали вот под эти все критерии.
Тогда возникает вопрос, Борис Юрьевич. Это все произошло, потому что забюрократизированная история. То есть изначально тема хорошая – получить помощь, деньги, помочь как-то с налогами. А потом уже на местах исполнителя начинают делать так, чтобы максимально сузить круг тех, кому нужна помощь.
Нет, это не места, это Москва, потому что, конечно, эти условия формировались правительством, федеральным правительством. Поэтому я должен сказать, что, конечно, эти вот критерии, которые я вам назвал, это были единые критерии для всей страны. Но я должен сказать, что в регионах, наоборот, к этим мерам, которые не всех коснулись, добавляли свои меры. То есть еще и региональные меры поддержки, они были более выверены, более... Например, вот вчера у нас была там телеконференция с Мурманской областью, там с бизнесом, и принимал участие губернатор Чибис. Так они что сделали? Мы, вот эти АКВЭДы, ушли от АКВЭДов, то, что мы предлагали с самого начала, уйти от АКВЭДов и сказать, что наиболее пострадавшим отнести всех, кто потерял 30 и более процентов выручки.
Так.
Да? Реально, те 30% выручки компания потеряла, значит, она пострадала реально, значит, пострадал. Так вот, они это сделали на региональном уровне. Москва так и не решилась пока. Я надеюсь, что все-таки это произойдет. Москва только расширяет список АКВЭДов. Там сейчас можно вроде уточнить последнее решение, хотя пока еще не нашло отражения в законе. Но вот на решительный шаг не идут. А Мурманск пошел. Они по своим региональным мерам поддержки, которые существенны, там даже прямые выплаты есть, дали всем, кто потерял больше 30% выручки.
С вашей точки зрения, Борис Юрьевич, по поводу как раз, например, налоговых послаблений, почему у нас своего рода священная корова НДС? Вот почему остальные льготы были, а НДС мы сохраняем?
Ну, потому что НДС – это основной налог, который собирает федеральный бюджет, и поэтому не трогайте НДС, он легче всего сейчас администрируется, хотя еще недавно очень много было проблем с ним, но вот наша федеральная налоговая служба, она очень продвинулась с точки зрения своих компетенций и умений, да, вперед. И НДС сегодня она хорошо очень администрирует. Поэтому не трожьте святое, можете не платить налог на прибыль, но НДС платите, потому что он еще от оборота берется. Да? Поэтому не зависит, ну, в какой-то степени зависит от прибыли, но только частично. И поэтому НДС для государства является такой священной коровой. НДС не трожьте.
С вашей точки зрения, все-таки вы сами для себя сформировали, с чем мы действительно сейчас имеем дело? Этот кризис не похож на предыдущие кризисы или все-таки похож?
Нет, он, конечно, не похож, но и как мировой кризис он не похож, потому что не было никаких экономических предзнаменований этого кризиса. Он спустился к нам как сверху, да, с неба, потому что ввели запреты на многие виды деятельности, закрыли предприятия. Посадили людей домой, которые должны были ходить и нормально ходить по магазинам и тратить деньги. А в результате остановилось там огромное количество предприятий. Это не только потребительский рынок. Посмотрите, что творилось в Европе, допустим, с автомобилестроением. И мы уже видим последствия. Например, уже идет банкротство некоторых компаний. Автомобилестроительных даже. Так. И это, конечно, не похоже было. Никогда такого не было. Ну, может быть, война еще похожа на это, когда просто все останавливается. Значит, у нас это еще особенность. Мы тоже этого никогда не проходили, когда вот кризис этого предложения и спроса, который связан с коронавирусом, одновременно попал на кризис, который связан с ценами на нефть. Я не думаю, что сейчас надо много об этом рассказывать, я думаю, что всем это уже хорошо известно в стране, но просто это делает кризис, если у них это будет постепенный, не быстрый, но выход из ситуации, то если цены на нефть останутся на прежних уровнях, мы можем оказаться в стагнации на многие годы. То есть у нас будут не то что плюсовые, у нас могут быть минусовые темпы роста ВВП еще несколько лет. То, что правительство так очень оптимистично оценивает, что в 2021 уже начнем восстанавливаться. Но если цены на нефть отпрыгнут, да. Если цены на нефть нет, то есть останутся на уровнях сегодняшних там, 30-35, то это будет очень длительный процесс стагнации. И надо сказать, что, в общем, уровень жизни в стране будет уже совсем не тем, который был до кризиса.
Представление, представление о том, как все-таки должна выглядеть российская экономика, с вашей точки зрения, должно поменяться? То есть вопрос, мы остаемся ресурсным все-таки государством, или кризис, как это бывает в различных книжках умных написано, это повод для того, чтобы пересмотреть какие-то прежние правила и выйти из него, может быть, как-то преобразоваться?
Ну, вы знаете, когда мы же, у нас есть там даже макроэкономический институт при нашем институте уполномоченного, мы пытаемся систематизировать не только текущие, но и такие достаточно макро проблемы, да, и долгосрочные сделать прогнозы и вообще программы. Так вот, мы в прошлый раз, когда этим занимались, писали стратегию роста, мы все время говорили, ну, у нас есть выбор. Мы можем идти как сырьевая экономика, а все-таки надо идти там как экономика конкурентная, развивать не сырьевой бизнес, частную инициативу, главная цель, да, нашей программы. Так. Сейчас уже такого выбора нет. Все, мы не можем развиваться как ресурсная экономика. Цены на нефть упали, газ сегодня никому не нужен. Мы металлы упали в цене.
Ну, может быть, поднимутся?
У нас нет будущего, не, но с минусом. Мы тогда будем жить, как в Африке, да, по уровню доходов населения. Потому что у нас не хватает этих денег совершенно на то, чтобы обеспечить всех нормальным уровнем доходов. Мы развивались же как экономика, которая продает на экспорт нефть, сырье и прочее, а покупает практически там все значит, нужные для потребления продукты. Да? Как у нас это есть такой наш научный руководитель нашего как раз института экономики роста Миркин, который говорит, это нефть в обмен на
продовольствие.
На бусы.
Так.
Но продовольствие это когда-то было. Мы уже тоже производим продовольствие в стране. Но вопрос в том, что, еще раз, мы сегодня этого выбора уже перед нами нет. Мы не можем развиваться как сырьевая экономика, потому что ее нет. Она сегодня не даст нам дохода, который был раньше. У нас нет другого пути, как сегодня начать реально все-таки реализовывать программу диверсификации, реально искать ниши инвестиционные, вкладывать деньги, стимулировать те или иные отрасли экономики, которые являются уже перерабатывающими. Те малый и средний бизнес, те, которые инновационный бизнес. У нас, в принципе, мы уже начали готовить эту программу, вернее, даже не готовить, а адаптировать к коронавирусу ту программу, которая мы, у нас была еще одна работа, которая называлась «Дорожная карта устойчивого роста несырьевого сектора». Так. Вот сейчас мы ее перерабатываем после коронавируса. Так вот, там есть конкретные 7 направлений, причем мы ничего не выдумываем, это как другие страны тоже выбирают приоритеты в своих стратегиях, и мы предлагаем выбрать приоритеты. Вот в той программе, которую правительство предложило сейчас, там никаких приоритетов нет.
А вы?
Так, все размазано. А мы говорим о том, что нужны приоритеты. И поэтому 7 приоритетов, которые мы там выдвигаем, мы уверены, что дадут в ближайшее время, выведут на рост 5+% ВВП. И люди, да, будут получать все больше и больше, потому что там будет все больше и больше рабочих мест.
Вот, Борис Юрьевич, ну важно понять приоритеты государства в данном случае. То есть, условно, малый бизнес, он все-таки в приоритете сейчас, вы видите, или нет?
Но
или он сам по себе в любом случае...
Не должен быть малый бизнес в приоритете. Должны быть сектора, которые должны дать создание рабочих мест. Что так. там будет? Малый бизнес... немалый бизнес. Самое главное – подобрать правильные инструменты. Вот первый приоритет, я не буду сейчас обо всех семи, но первый приоритет, который мы выдвигаем, это так называемая экономика простых вещей. Мы ее и раньше отрабатывали, но сейчас она становится особенно актуальной. Что это значит? Во многих странах локально производятся базовые вещи, производятся на месте. Это там, инструменты, гвозди те же самые, да, какие-то двери, какие-то там еще. Не возятся из Китая все, а производятся на месте. Uh-huh. Это и Польша, да, это и там, Италия, это и Испания. У нас практически все завозится по импорту. У нас невыгодно производить. И здесь как раз малый и средний бизнес, но только производственный. У нас... Полно малого и среднего бизнеса, но почти весь, потому что он часть подпольная, мы его не видим, да, поэтому говорят мало, на самом деле много. Но он весь торговый практически.
Так.
Он торгует. А нам надо сегодня развивать именно производственный бизнес. Так вот, сегодня очень хорошая создается ситуация для этого. Китай выходит за рамки конкурентоспособности. У них растут заработные платы, у них становится очень, ну, как бы, высокие себестоимость, косты, и поэтому мы становимся более конкурентны на нашем же рынке по сравнению с Китаем. Кроме этого, сегодня создаются новые возможности производства. То есть есть малые машины, есть малые роботизированные установки, такие аппараты, да, 3D-принтинг, который позволяет прямо вот малым предприятиям быстро начать производство каких-то вещей. Изделия из пластика, изделия из металла.
Так это... сложно на госзакупки попасть. Важно понять, да, они могут
зачем
это делать.
Зачем на госзакупки?
А
если
цепочка...
мы будем ориентировать новую экономику на, только на госзакупки, тогда мы опять уйдем в экономику государственную. Не должны мы зависеть от государства.
А мы разве пытаемся быть... переделать экономический
конечно,
строй в Российской Федерации?
Конечно.
Когда
а
это началось?
Нет, как слушайте, ты... если мы идем по старому пути, то с теми доходами от нефти, которые есть, так. мы уйдем в Советский Союз и раздачу продовольствия по карточкам.
Угу.
Потому что у нас нет там источника доходов и источника роста. Поэтому мы должны идти в новую экономику, экономику предпринимательскую, экономику конкурентную, рыночную. Другого пути нет, где частная инициатива работает и конкуренция.
Борис Юрьевич, вот смотрите, у меня есть знакомый, который как раз в период, по-моему, 2014-2015 года решил купить небольшое хозяйство и там сделал молочное производство. Очень сложно получить было кредит, он говорил, то есть ты еще не запустился, а уже всем должен, но вроде бы справился. С другой стороны, там и налоговая прижимала за там 3 копейки и так далее, но потом делает хорошее молоко. Где он его мог продавать? Исключительно через Инстаграм, потому что он попытался войти в крупные магазины. Крупные магазины что ему говорят? Нет, ты нам не интересен. В итоге выход был там с молокоматами, условно. Но сама проблема существует, он может произвести, а куда ему потом деться?
Так это и как раз и говорит о том, что новой экономике создаются предпосылки для того, чтобы развивались малые хозяйства. Потому что от сетевого ритейла, да, сетевой не любит маленьких. Он любит большие бренды, большие компании, с ними легче работать, легче продавать. А сегодня создается интернет-торговля. Вот вы говорите, Инстаграм, сегодня огромное количество ритейлеров, онлайн-ритейла. И через них можно продавать, кроме этого, создавать локальные бренды. И вообще будет тенденция мировая в том, что будет локализация больше работать, да, то есть деглобализация в каком-то смысле, в хорошем смысле. Будут, конечно, глобальные бренды по-прежнему, но будет шанс у маленьких брендов, локальных брендов тоже найти свою нишу. И еще очень важный аспект – кастомизация. Так. Это тот бренд, это тоже тенденция, которая была, то есть производить товары под заказ, то есть уже иметь клиентов, которые хотят молоко именно вот ваше, потому что мне больше нравится ваш вкус, топленое вы делаете там, в отличие от других. Мне нравится этот вкус вашего сыра, вашей обуви, нравится ваша обувь, ваше там все что угодно, одежда и там...
Борис Юрьевич, я сразу вспоминаю представительницу крупного ритейла, не буду называть марку, я думаю, что вы вспомните, магазин продуктовый, который говорила, а нужно разобраться с этими, условно, мамочками в декрете, которые начали печь тортики, и в Инстаграме все это продают, и свои блинчики. То есть, опять же, вот такая конкуренция, убрать
нет,
с рынка.
Конечно, тут давайте все-таки будем справедливы, да, потому что, когда мы говорим о пищевой, про пищевой промышленности, мы должны понимать, что она должна быть сертифицирована. То есть она под контролем должна быть властей, потому что иначе мы можем перетравить очень много народу, понимаете? Кроме наших таких продвинутых молодых людей, которые пекут там эклеры дома, да, и потом или какие-то там бисквитики и продают их, есть еще куча народа, который печет пирожки с кошатиной, да, условно. И пытаются их тоже реализовать через интернет в том числе. Поэтому здесь должен быть контроль. Сейчас рестораны под постоянным санитарным контролем, мы видим даже избыточным контролем, мы с этим боремся, но они-то под контролем. И как они могут, в общем, они гарантируют качество своей продукции, что не отравят никого. А если мы начнем печь это все бесконтрольно на всех кухнях домашних, то, конечно, здесь есть серьезный риск. И я здесь согласен, что если ты печешь у себя на кухне, ты тоже должен получить как бы сертификат.
Нет, никто не спорит. Просто в данном случае крупный ритейл, имея определенные механизмы, могут поддавливать маленьких. Как раз направляя на них слишком много проверок, договариваясь с кем-то и так далее и тому подобное. Здесь еще, знаете, Борис Юрьевич, возникает вопрос. Вот нас слушатель говорит, налоги-то когда все-таки снизят? И еще очень многие слушатели спрашивали неоднократно на протяжении этих двух месяцев. Вот хорошо, бизнесмены месяц прошел, говорит, а мы уже закрываемся, у нас катастрофа. А как так получилось, что они работали только ноль в ноль фактически? И уже в минус уходит после месяца.
Нет, ну почему ноль в ноль? Это нормальная практика. Потому что, знаете, держать лишние деньги на счету, это вообще только наше правительство любит.
ФНБ?
Обычно, ФНБ, да, и другие. Там еще хватает тоже ресурсов. Значит, на самом деле бизнес всегда работает в развитии. Если ты копишь ресурсы, какие-то резервы откладываешь на черный день, значит, ты теряешь темпы роста. Потому что эти деньги могли пойти в инвестиции. Абсолютно большинство бизнеса, любые деньги, которые образуются, ну, конечно, которые там текущие затраты надо покрыть, какое-то себе выплатить заработную плату, имеется в виду сотрудникам и себе, а остальное в рост, остальное в бизнес. Это всегда так. Иначе ты, если ты как велосипед, да, если остановился, значит, ты падаешь. Поэтому не очень-то вот это мне нравятся разговоры, что каждый бизнес должен был быть готов к такому кризису, который тем более свалился вообще.
Нет, а просто почему не готов? Да.
Поэтому сегодня надо, конечно, мы все скорбим, да, о тех бизнесах, которые ушли, но надо сказать, что это не только неэффективные бизнесы, которые там не подготовились к кризису, и у них мало доходности. На самом деле это могли быть самые, что называется, газели, да, как мы их называем, наиболее быстро и динамично растущие компании как раз могли быть менее готовы к кризису.
Вот 755-й как раз говорит, наши салоны красоты закрыты, 50 человек персонала просто так получают от нас 20 тысяч, это миллион в месяц. Кто нам это все-таки возместит? А я продолжу, достаточно ли меры поддержки от государства или есть еще что предложить? Или тактика в час по чайной ложке, это оправдано?
Ну, я, может быть, стану на сторону государства здесь, потому что государство понимает, как я вам сказал, кризис двойной. Вначале мы об этом уже поговорили. Угу. Кроме коронавируса, который есть и в Германии, и в Италии, и в Испании, и в США, у нас еще есть падение цен на нефть. Это оно для Германии только в плюс, да, это несколько снижает проблемы экономические. То же самое для всех европейских стран. То же самое для Китая, то же самое практически и для Штатов. Чем меньше цены на нефть, тем легче им выживать. Но у нас другая история. У нас наоборот. Это наш основной источник доходов, который сократился как минимум в два раза. И государство, конечно, очень побаивается сегодня потратить все деньги на коронавирус, и понимая, что кризис может затянуться. И там надо будет выполнять социальные обязательства, реальные бюджетные социальные обязательства, которые... Взять деньги неоткуда. Или напечатать, а это значит инфляция. Угу. Или все-таки чуть-чуть придержать резервы до этого момента. Поэтому я понимаю государство, которое очень неохотно расстается с этими деньгами. Но я, тем не менее, могу сказать, что, конечно, мы считаем, что более эффективность, то есть целенаправленность средств могла быть более точной. Так. Именно тем, кто реально нуждается сегодня, а не только тем, кто попал на акведы, да?
Хотя, лоббизм? Общем, лоббизм, да, нет?
Нет, это не лоббизм, это просто не такая уж большая компетентность нашего государства, которое не очень знало про эти акведы сходу. Надо было быстро реагировать, надо было что-то быстро принять, какое-то решение. И вот они решили идти по этому пути, не очень понимая всех последствий. Но, тем не менее, они работают. Более-менее с ошибками, с... теми несправедливостью, потому что многие не получили эту помощь. Угу. Но, тем не менее, хоть как-то это сдемпфировало ситуацию. Еще я хочу сказать, что, в общем, если посчитать все меры, даже те там два вида кредитов плюс прямые субсидии на заработную плату, то это, в общем итоге, получается уже 8 МРОТ. То есть это уже такая сумма более-менее приличная. Если все попадают, то есть... Есть ли такие компании, которые могут получить все, я не знаю, я пока не слышал. Но, вернее, еще второй кредит еще не начали даже выдавать. Но, тем не менее, в общем, если получат все, то это так уже более-менее сумма.
Более-менее сумма. Вот тут Михаил говорит, хорошо, есть альтернативный тогда взгляд. Восстановлением экономики занимается исполнительная власть, а законодательная пытается сформировать свой собственный взгляд на экономические проблемы, взаимодействие с вами, например.
Не совсем моя история, но я вам могу точно сказать, какая законодательная власть. Я считаю, что, конечно, сегодня рулит всем правительство, которое докладывает президенту, и президент все решает. Там абсолютное большинство, конституционное большинство власти, и поэтому, конечно, законодательная власть может что-то обсуждать, но решает все правительство, конечно.
Решает все правительство. Еще возникает вопрос, тут московские власти, например, уповали на эффект отложенного спроса. Вот всех выпустят, все откроют, и деньги потекут, и люди пойдут в рестораны. А есть на что?
Ну, это вторая проблема, которая сегодня существует, потому что действительно начинает открываться экономика, причем она очень неровно по географически открывается. Были уже 3 недели назад несколько регионов, которые открыли экономику. То есть она была закрыта, но они разрешили работать практически всем видам бизнеса. Например, Ульяновск. Там была, вообще мы этот пример приводим как образцовый, когда они сделали такие чек-листы. Бизнес сам их заполнял. Это требования по санитарной каждому предприятию. Да, они брали на себя обязательства выполнять их. А потом уже без разрешения, то есть в уведомительном порядке открывались. Включая торговые центры еще тогда, 3 недели назад. Так вот, поработали несколько дней. Отложенный спрос действительно случился. А потом началось падение. И действительно, в общем, спрос, конечно, сегодня падает. И здесь мы уже видим не только то, что люди сидели и не получают уже заработные платы, или снизились доходы, или вообще исчезли. не успели встать на биржу труда. Биржа труда сегодня там 1,5 миллиона человек, но понятно, что это не совсем те цифры, которые сегодня...
Борис Юрьевич, я очень извиняюсь, у нас надо прерваться на информационный выпуск. Давайте продолжим, я вам дам ответить на этот вопрос после новостей буквально через 4 минуты. У нас Борис Титов,
спасибо.
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей. Говорим о том, как реанимация бизнеса будет происходить после кризиса или уже сейчас. Давайте информационный выпуск сейчас.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в столице, программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня бизнес-омбудсман Борис Титов, а если полная должность, то уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей. Борис Юрьевич, как и обещала, по поводу восстановления активности, да, мы продолжаем с вами.
Ну и хотел, я, честно говоря, уже там мы закончились на той теме, что...
Вы про Ульяновск приводили пример, что в итоге
Ульяновск,
потом
да,
спала активность.
Начал выходить из кризиса первым, и вот это как бы образец, который мы сегодня считаем возможно реализовывать во всей стране. Угу. И вообще сегодня для нас эта тема выхода на работу, она является, конечно, ключевой. Потому что если мы там... Доступ к помощи у нас, конечно же, все-таки ограниченный, и некоторые вообще ее не получили. Поэтому лучше как можно скорее начать работать, потому что вирус экономики, да, он может быть более опасным даже, чем коронавирус. Потому что он распространяется быстрее, вот эти цепочки поставок, он прям поражает, да, всю плоть экономики. Поэтому, конечно, надо выходить сегодня под неусыпным, конечно, контролем санитарных врачей.
Возникает тогда вопрос, да, смотрите, как будут согласовываться цепочки поставок? Все равно все отдано на откуп региональным властям фактически.
Нет, цепочки поставок – это чисто предпринимательская история.
Нормально.
Кто поставляет огурцы, кто их покупает. И еще раз, мы строим новую рыночную экономику, которая в меньшей степени должна зависеть от, и вообще я об этом говорю, от государства. Здесь государство только регулятор, может налоги, тарифы, процентные ставки по кредитам, но вопрос принятия бизнес-решения должно быть абсолютно свободным.
А само государство согласно с тем, что вы говорите сейчас?
На словах, да.
На словах согласны. Либо а на деле тоже вопрос.
А на деле
мы,
у нас растут большие компании нефтяные, часто государственные или окологосударственные. И, конечно, так управлять экономикой было легче, потому что тогда был нефть, тогда была высокая цена на нефть. И в результате денег хватало на все. Зачем нужны вот эти шебуршащиеся под ногами, когда можно было спокойно заниматься перенаправлением этих финансовых потоков, что на социальную сферу, что на образование. Что на поддержку, на строительство новой армии. И в результате, в общем, главная функция этой экономики, она называется ресурсная экономика, была в том, чтобы правильно перераспределять и так гарантированно поступающие доходы. Поэтому это другая модель. Наша модель совершенно иная, но поскольку нефть упала, и сегодня первая модель уже работать практически нет шансов. Поэтому вот сегодня нужно восстанавливать цепочки, бизнес сам этим займется, сам это сделает, лишь бы были нормальные, выгодные условия. То есть должны быть не очень высокие налоги, которые бы все-таки оставляли тебе какую-то прибыль, которую ты должен использовать для развития и для поддержания текущих затрат. У тебя должны быть нормальные цены на газ и электричество, потому что вот сейчас проблемы резко они растут, в некоторых регионах просто неразумно растут. В Курганской области, например, мы знаем эту проблему, которая просто убивает развитие бизнеса. И кроме этого, ставки, кредиты должны быть по нормальным процентам и на нормальных условиях, чтобы не надо было закладывать все имущество свое, жены, родителей, плюс всего бизнеса для того, чтобы получить там 60% от этой суммы в качестве кредита на развитие.
Ну, это понятно. Надо, чтобы было, безусловно, конечно. Но все упирается в ключевую ставку, которую и то немножечко снизили.
Нет, я сейчас могу сказать, что если мы были очень серьезными критиками в 2014-2015 году Центробанка, то мы видим, как он учится. Вот тогда мы ему говорили, что не надо поднимать до 17% ставку рефинансирования и убивать тем самым рост экономики. А они все равно это сделали тогда, и действительно очень тяжело выходили из кризиса. Угу. То в этом раз, они уже научены горьким опытом, поступили действительно, как мы им советовали. То есть надо постепенно, потихоньку снижать ставку на кризисе, как делает, кстати, весь мир. И в результате получается, что и рубль-то особенно не падает, да, достаточно стабильный. И при этом экономика по-прежнему имеет возможность выходить из кризиса, будет намного легче.
Ну, по поводу рубля еще не вечер, наверное, и все-таки, может быть, Борис Юрьевич, проблема, мы же пытаемся понять, в чем проблема. То есть, с одной стороны, кажется, подход государства в следующем. Сейчас мы немножечко поднакопим, чуть-чуть распечатаем, а там оно, может быть, будет получше. Но это некий аппаратный подход, то есть мы реагируем исключительно на какой-то текущий момент, мы живем исключительно в моменте. А где стратегия? Ведь в государстве не любят длинные деньги. А, в конце концов, действительно, есть послабление для там, нефтяных
Какие
компаний.
Какие вы правильные слова говорите. Просто удивительно. Я с вами на 128% согласен.
На 146, Борис Юрьевич.
Ну да, 2% оставим в запасе. Действительно, потому что мы это говорили давно. Еще вот в 2014-2015 году Кудрин готовил программу, мы готовили программу. Правительство, правда, никто ее так не увидел. Вроде передал Медведев Путину, а дальше никто о ней ничего не знал. Но дело в том, что тогда цены отскочили на нефть быстро, и все наши программы оказались уже не столь востребованными. Сейчас опять программы востребованы, но хочу сказать, что надо довести это дело до конца. То есть нам нужна стратегия, нам нужно понимание, за счет чего будет развиваться страна, как мы будем и какие сектора экономики развивать. Мы провели вот это вот все страны, самые капиталистические, самые рыночные, имеют такие стратегии. Мы изучили их все. Вот буквально несколько лет назад была принята стратегия Великобритании, Industrial Strategy. Это Мэй успела, не очень долго она была там премьером, но она успела принять такую стратегию. Там есть 8 основных приоритетов. Принята программа Германии, там больше. Китай, вот основная очередная пятилетка, тоже есть приоритеты. Только у нас ничего нет. И в результате мы сегодня плывем, знаете, как это... Корабль без ветрил, да, то есть мы сегодня вообще не понимаем все-таки, за счет чего мы будем развиваться. Мы называем какие-то вещи инновационная экономика, но это не цель. Инновационная экономика – это общее понятие. Экономика – надо поднимать качество жизни. А как поднимать качество жизни? Просто выделить дополнительные деньги из бюджета?
Но их нельзя съесть.
Что?
Ну, их нельзя съесть, эти деньги, хорошо. Ну, или съедим,
конечно,
а через месяц что?
Конечно, они просто будут разворованы. Если у тебя нет инфраструктуры образования или медицинского обслуживания, ты не понимаешь, как правильно использовать эти деньги, чтобы они реально сработали, реально улучшилось качество, то в этом случае нет никакого совершенно необходимости повышать бюджетные расходы, потому что все это будет своровано или неправильно использовано, закопано в землю. Поэтому сначала нужна стратегия, путь, а потом уже говорить о том, что нужно там бюджеты менять или управление менять. Надо сначала понять, куда идем, а потом как идем.
А вы, у вас у самого есть ответ на вопрос, куда вот в текущий момент?
У нас этот вопрос уже, ответ на него сформирован там, в 2015-2016 году, где мы президенту докладывали конкретную стратегию, что нужно делать для того, чтобы страна росла. И это касается и налоговой системы, и тарифной, и у нас есть ответы на все вопросы. Еще раз хочу сказать, тогда была стратегия роста, мы ее докладывали на экономическом совете при президенте, 2 раза мы обсуждали ее, плюс другие стратегии, там Кудрина тоже. Значит, и потом мы сделали еще одну, как бы в детализации этой стратегии, сделали дорожную уже карту, этот документ более как бы низкого уровня, да, то есть он уже более детализированный. Дорожная карта развития несырьевого сектора российской экономики, устойчивого роста несырьевого. Там вообще по программам, там есть прямо как вот конкретно, в какие отрасли необходимо сегодня направлять основные усилия. И бизнес будет развивать эти все отрасли, но государство должно создать нормальную налоговую систему для них, стимулы для роста, создать инфраструктуру. И это не так уж прямо вот какие-то невероятные вложения, не сравнить с теми вложениями, которые пришлось платить за то, чтобы сохранить хоть как-то экономику России на коронавирус.
Борис Юрьевич, а у вас есть ответ на вопрос, кто выиграет точно, а кто проиграет от всего этого коронакризиса?
Коронакризиса? Ну, да. Конечно, проиграет малый и средний бизнес, потому что, к сожалению, это тот тип кризиса, который именно затронул снизу, начиная от ритейла, то есть от торговли, от того бизнеса, который непосредственно взаимодействует с покупателем. Поэтому это кризис антималыши. Большие компании, конечно, в меньшей степени затронуты, но тоже есть в зависимости от сектора. Ну, конечно, авиация затронута, но это такие все-таки монопольные государственные структуры, им, конечно, сегодня уже направляется. Но не государственные, есть частные, но это большие компании, которые инфраструктурные, да, то есть это...
Они могут убеждать, Борис Юрьевич, ну уж разве
нет,
так?
Оно им надо, понимаете, потому что да. Действительно государство должно сохранять инфраструктуру. Как мы будем жить без авиационного сообщения, да, потому что люди не смогут платить уже те деньги за билеты, как раньше, а самолеты должны летать, и на определенном уровне, конечно, надо сохранить. Иначе, если вот сейчас остановили полностью все перелеты, я имею в виду внешние хотя бы, по крайней мере, то представляете, какие сегодня убытки несут эти компании?
Они, нелетающие самолеты.
Если не помочь, они всем обанкротятся.
Да. Это правда. Борис Юрьевич, вот от нашего слушателя Владимира есть вопрос. Тут очень много он написал, но он предприниматель действительно. И проблема в том, что не может сейчас решить вопрос с налоговым. Он говорит, кто защитит мои права, субъекты малого предпринимательства, перед бездействием, безнаказанностью налоговых органов, благодаря которым я не знаю, на каком я режиме и как мне платить. И, соответственно, по умолчанию я уже нарушитель. Просто, если коротко, он открыл ИП через банк и попросил заявление, четко указал, что налогообложение ОСН 6%, а потом оказалось у него, что он вообще ОРН. И в итоге что? Не может дозвониться. Ну, режим налогообложения он указал один, а его как бы на другой налог.
То есть он стал самозанятым?
Да.
Но давайте к нам, потому я не знаю, какой регион, но
Москва.
Мы для этого и созданы, для того, чтобы такие мелкие вопросы, ну, созданы не только для мелких вопросов, но мелкие нам даются особенно удачно. Поэтому да, пусть он обращается в Институт уполномоченного или в Москву, там Татьяна Минеева, наша уполномоченная по Москве, или ко мне, и мы, конечно, разберемся сразу. Такого рода вопросов мы достаточно быстро решаем все. Уголовка дается намного сложнее, прямо скажем.
Ага, понятно. Но здесь же было тоже, да, что более 10 тысяч бизнесменов в начале года пожаловались на несправедливое уголовное преследование. А как же инвестиционный климат? А как же бизнес-климат? Вот, может быть, вот враждебная история-то?
Вот так и живем. К сожалению, да, пока бизнес негативно оценивает. Если в прошлом году была небольшая стабилизация, то по опросам, которые мы делали, то в этом году опросы показали, что бизнес, конечно, напряжен. И, к сожалению, давление, в том числе уголовное, ну и административное, к сожалению, не снижается. И некоторые даже ухудшили свои оценки, да, той ситуации, в которой они есть. Поэтому, ну что делать? Это наше, мы должны, если мы хотим создать новую экономику, если мы вообще мы хотим развиваться, то, конечно, этот баланс сил чиновники и бизнес должен быть переведен в сторону бизнеса. Потому что пока чиновников много, бизнеса мало, мы очень слабые, и мы не можем отстаивать свои интересы. Ну, нам, конечно, институт уполномоченного, вы же понимаете, помогает, но это так. Я больше шутки, потому что, конечно, нам удается, ну, достаточно мало пока. Но, тем не менее, конечно, пока сильные чиновники, наше государство так развивается, конечно, пока сложно бороться и с уголовным, и с административным преследованием.
Угу. А, смотрите, тут еще возникает вопрос. Это же было, тянется, по-моему, там уже много-много лет. То есть прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовных делах против бизнесменов. Вопрос возникает. Почему амнистия капиталов оказалась нерабочим механизмом? Вообще, мне кажется, про это все забыли.
Но я не могу так тоже сказать. Это было конкретное дело израилита.
Да.
Но, в принципе, оно потом разрешилось. То есть сначала, ну, там видно, что были заказные суды, такое впечатление, да, я прямым текстом говорю, скорее всего, вот так, наверное, назовем. Но дело в том, что сначала это выявилось, адвокаты израилиты это показали, вроде бы было принято решение Верховного суда о том, чтобы передать опять в первую инстанцию, там, ну, то есть отказать, да, в использовании этих материалов. Но потом вдруг районный суд опять признал, что необходимо эти материалы прикладывать к делу. И тут явно, что его соперники, как бы, наверное, серьезно повлияли на решение суда, но потом это все равно все разрешилось, это ушло. Больше случаев мы такого рода не знаем. Конечно, мы немножко забыли об амнистии капитала. Мы так и не подвели итоги этой амнистии. Не знаем, как там эти кики работают, да, до этого еще введенные. Это офшорные компании под контролем нашей налоговой инспекции.
Свободные экономические зоны, те самые, которые у нас создали.
Нет, это контроль, это компании, которые работают в офшорах, и который наш бизнес декларировал и обещал давать, ну, полностью информацию открывал по этим компаниям,
так,
нашим налоговым службе, нашим налоговым властям. Мы тоже как-то забыли об этом, что же там в результате произошло. Это была такая реформа, да, деофшоризация. Угу. Вот, поэтому надо, вот, наверное, коронавирус нас немножко отвлек от всех этих проблем, но когда-то надо будет возвращаться к ним и
просто
смотреть результаты.
Да, Борис Юрьевич, знаете, здесь вообще история такая, что коронавирус, он, конечно же, очень много чего обнулил, и там вопросы и к правовым механизмам возникают, и к тому, на что смещено внимание, как расставлены акценты. Просто я помню действительно, сколько усилий приложено к тому, чтобы была амнистия капиталов, сколько было усилий приложено к тому, чтобы возвращать товарищи бизнесмены, здесь вас не будут преследовать и так далее и тому подобное. А в итоге получается, что с каждым отдельным случаем нужно действительно там вам разбираться, там каким-то правозащитникам разбираться, СМИ разбираться и так далее, чтобы как бы, ну вот, оно само не работает почему-то, хотя вроде бы было обещано, вроде бы достигнуто договоренности, а в итоге споры хозяйствующих субъектов все равно превалируют.
Государство у нас очень неоднородное, и, к сожалению, нарушения со стороны государства, да, начальники все подтверждают, а там в середине, где-то в широкой массе чиновников, у них какие-то свои интересы, и они начинают практически опровергать достигнутые договоренности, действуя не в соответствии с ними. Еще раз, это было судебное решение, которое, ну, неправильно, да, было,
да,
явно против принятых договоренностей. К сожалению, у нас такое государство, что иногда мы не контролируем то, что происходит внизу. Мы, я имею в виду, государство не контролирует то, что происходит внизу. Мы говорим о том, что у нас действительно централизованная достаточно система, но это не так. Вот я могу сказать, что мне иногда понятно, что решения принимаются иногда лейтенантами у нас, они, ну, я имею в виду следственных органов.
Понятно.
А не полковниками даже или генералами.
Смотрите, здесь еще вопрос возникает такой, что мы знаем, вы потом агентство стратегических инициатив, а еще деловые объединения обратились к президенту с просьбой объявить амнистию по экономическим преступлениям к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. И письмо уже, например, РИА Новости распространило. Не первое заявление такое появляется, а вопрос, государство может условно гуманизацию устраивать точечно и по праздникам, или все-таки нужен системный подход?
Ну, я считаю, что опять созрели условия. Вы знаете, что была уголовная амнистия по экономическим преступлениям.
Да.
Это, в общем, с чего я как бы практически начинал свою деятельность уполномоченным. Первое большое решение, которое состоялось, да, которое мы продвигали, и тогда президент нас услышал. Хотя чиновники тоже сделали все возможное, чтобы ограничить число амнистируемых, введя там дополнительные еще ограничения. Но, тем не менее, там больше, почти, ну, 5600 человек тогда было амнистировано.
Угу.
Но сейчас опять накопились эти проблемы. И, конечно, мы видим и 159-ю тогда, мы не исключили из амнистии. Она в результате сегодня основная рабочая статья и против бизнеса. И много людей сейчас, ну и в СИЗО есть по-прежнему люди, которые уже там есть. У нас один случай уже больше 4 лет человек в СИЗО до суда.
Так.
Чем в Москве. Надо, но сегодня, особенно когда коронавирус, есть эти реальные угрозы заражения в камерах предварительного следствия, предварительного заключения, надо сегодня, мы посчитали, что все-таки, тем более 75-летие Победы, мы считаем, что созрела сегодня ситуация, при которой надо отпустить, закрыть эту страницу. И, может быть, нам удастся уже в новой ситуации на низких ценах на нефть выстраивать новую экономику, которая будет, наоборот, не репрессивной по отношению к бизнесу, а поскольку другого пути нет, она будет всячески бизнесу способствовать развитию, да, бизнеса, бизнесу создавать какие-то нормальные, хорошие, правильные, комфортные условия для развития.
Борис Юрьевич, а может быть, просто слишком мало времени прошло, условно, с момента разрушения Советского Союза и перехода к другой экономической модели, там, вообще укладу государственному? Ну, должны поколения смениться, чтобы бизнесменов перестали считать просто барыгами, чтобы бизнесмены не просто продавали, а что-то производили, а государство готово было исключительно контролировать, ну, там, условно, не отжимать этот бизнес, не сажать, и как-то все, чтобы решалось в правовом поле, а не с помощью там шантажа,
знаете,
или даже убийства.
Часть у нашего народа уже готова, а часть не готова.
Так.
Вот те, кто предприниматели, реальный бизнес, да, который вот от земли, что называется, создает все своими трудами и производство прежде всего, они как-то нормально. Они уже современные люди, готовы. Вот сейчас на кризисе очень многие пересматривают модели управления. Мы просто тут общаемся много с бизнесом. Многие мне говорят о том, что они полностью, там, допустим, вот у нас выступал на нашей акции мистер Дорс, да, Валецкий, Максим, он прямо говорит, мы пересмотрели всю систему управления.
Так.
Бизнес готов, да, он активный, он уже прошел это время, он уже не вспоминает никакой Советский Союз. Почему чиновники вспоминают? Почему та часть людей, да, вспоминает Советский Союз и говорит о том, что они не готовы меняться? Пусть тоже меняются. Я не считаю, что вопрос этот там, да, конечно, 40 лет по пустыне мы пока еще не прошли, но осталось совсем немного времени, да. На самом деле, там, если считать с 91-го года, то почти. И надо сказать, что все зависит от того, какую экономику мы построим. Если мы построим нормальную, рыночную, вот такую инициативную экономику, активную экономику, то начнет создаваться средний класс, потому что сегодня бизнес – это средний класс в основном.
Так.
И он не даст уже вспоминать о Советском Союзе. Просто эти люди, чиновники, они живут на бюджете, как в советские времена. Они зависят от своего непосредственно начальника, кто стоит у них чуть выше
ранга. От бумагооборота, поэтому невыгодно на электронку переходить.
А зарплата, вот даже сейчас на кризисе, да, ковид у нас во дворе, они-то свою зарплату не потеряли. Никаких проблем у них нету сегодня.
И получается, для государства нет проблем.
Как была зарплата, так и есть. Поэтому они даже не заинтересованы в том, чтобы бизнесу помогать. Вот чиновник, принимающий решение Министерства экономики, он ничего в зарплате не потерял.
Ну, поэтому для государства, может быть, такой проблемы нет. Потому что для государства возникнет проблема, когда бюджетники не смогут получать деньги. И тогда нужно будет уже шевелиться.
Ну, в том-то и дело. Поэтому должна быть все-таки заинтересованность в том, что сейчас чиновник понимает, что от бизнеса практически его зарплата не зависит. Он получает из бюджета, который в основном формировался за счет нефтяных денег.
Ну, либо он пролоббировал что-то и получает процент с этого.
Пожалеет Роснефть, там, Газпром или какие-то другие организации, потому что знает, что это основной источник его благосостояния. А надо, сейчас будет по-другому. Он будет знать, что от налогов, от людей, от предпринимателей будет зависеть доходы бюджета. Значит, если не будет доходов, не будет его зарплаты.
Борис Юрьевич, что-то еще...
В этом смысле страна начнет меняться очень быстро, я вас уверяю.
Тут такой момент еще. Очень много сейчас Роспотребнадзора в лентах, потому что он дает рекомендации, начиная от того, как, значит, там, как людям на курортах находиться, и как все это должны разлиновать, например, и заканчивая тем, что там 5 квадратных метров на каждого человека, кто в бассейне находится, должно быть, потому что как будто бы вирус не смешивается. Ну, не знаю. Глава Крыма же открыто заявил, что отдельные требования Роспотребнадзора для как раз курортной отрасли невыполнимы. Возникает вопрос, как установить правила, чтобы их можно было и выполнять, но при этом они не были абсурдными.
Значит, здесь мы тоже ведем большую работу, потому что мы встречаемся с секторами, отраслями, которые хотят выходить. Я говорил о том, что сейчас главная задача – начать работать.
Да.
Отдельные требования действительно абсурдные. Ну, мы много их уже отменили, в том числе и благодаря нам, потому что мы в постоянном режиме работаем с Поповой. Но там еще проблема в том, что сам Роспотребнадзор российский, он дает только рекомендации.
Так.
Они не берут на себя, как бы, что они дают команду. Нет, они только рекомендуют. А принимать решения должны региональные власти, на самом деле.
А региональные власти как бы еще не вышло.
Как без них? И вот здесь региональные власти, некоторые очень активные, я говорил об Ульяновске, который взял и принял решение выходить на работу при определенном наборе мер, которые они соблюдают санитарные, и местный Роспотребнадзор это согласовал. То же самое произошло в Калининграде, в Забайкальском крае. во многих регионах, в Мурманской области, они начинают двигаться вперед. Но в некоторых регионах губернаторы просто в упор, да, столкнулись с позицией Роспотребнадзора, и, который говорит, нет, мы не рекомендуем, и губернаторы не берут на себя эту ответственность. Прежде всего, конечно, курортные места, да, потому что действительно есть ответственность, да, как открыть сейчас курортный комплекс, когда...
У нас прям 5 секунд осталось, Борис Юрьевич.
Не выходить за территорию гостиницы, делать всем анализы, причем анализы надо делать дома, а пока ты 10 дней едешь, ты уже опять заболел, это вообще бессмысленно абсолютно. Но тем не менее, вот сегодня работаем по каждой отдельной отрасли, по каждому отдельному сектору и пытаемся добиться. Вот, например, парикмахерам разрешили теперь не отдельно сделать комнаты для каждого отдельного клиента, а все-таки делать общие.
Спасибо большое, Борис Юрьевич. Я очень извиняюсь, у нас уже новости. Борис Титов был гостем «Умных парней». Спасибо, что провели этот час
большое
с нами.
Спасибо.
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей. Мне остается дать слово новостям. Потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем приятных выходных.